Эфире «Европейский час. Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. В нашей программе «Мода на Польшу». Биография Шарля Азнавура. «Счастливы ли голландцы?» Русский европеец Столыпин. Европейский музыкальный календарь. Начнем с книжной новинки. В Москве только что вышел сборник, объединяющий статьи немецких и российских исследователей о Второй мировой войне. Со сборником познакомилась Юлия Кантор.
800-страничный сборник «Память о войне. Россия, Германия, Европа». Расширенное издание специального выпуска журналов «Неприкосновенный запас» и «Ост-Аэропа», вышедшего к юбилею Победы. Успех того спецвыпуска был столь велик, что международный авторский и редакторский коллектив принял решение выпустить на русском языке отдельной книгой уже опубликованные материалы, без журнальных сокращений и, кроме того, включить в него не вошедшие статьи. Огромный фолиант, созданный историками, филологами, журналистами и искусствоведами, подразделен на несколько тематических блоков. Россия и Германия. Память и преодоление прошлого. Формы памяти. Интернационализация памяти. Литература между воспоминанием и напоминанием. Война на экране. Издание этого интернационального сборника подтверждает два социологических наблюдения. Во-первых, война по-прежнему остается для большинства россиян животрепещущей темой, предметом острого интереса и центральным историческим событием XX века. Во-вторых, тема памяти и отношения к собственному прошлому в России лишь изредка осознается как отдельный предмет общественного обсуждения и специального изучения. В Германии же эта тема находится на одном из центральных мест в общественной дискуссии. В сегодняшней объединенной Германии историк, занимающийся XX веком, имеет больше шансов получить профессорскую должность в университете, если занимается не собственно историей Второй мировой войны, сколько ее ретроспективным восприятием. Что такое коллективная память? Два текста, представленные в этом разделе, созданы классиками исследования памяти и отношения людей к своему прошлому. Кроме того, с темой сборника «Память о войне. Россия, Германия, Европа» они связаны с собственной биографией. Французский социолог Морис Хальбвакс известен прежде всего как автор знаменитого труда «Социальные рамки памяти», вышедшего еще в 1925 году и до сих пор не переведенного на русский язык. Хальбвакс положил начало новому научному направлению – социологическому исследованию человеческой памяти, как массовой, так и индивидуальной. Он работал над этой темой вплоть до 1944 года, когда через два месяца после избрания его профессором Коллеж де Франс он был отправлен в Бухенвальд за помощь своему сыну, участнику французского сопротивления. Хальбвакс умер в Бухенвальде в марте 1945-го. Его книга «Коллективная память», собранная из рукописей, найденных у него дома, вышла в свет уже после войны. Основные положения этой великолепной монографии впервые на русском языке воспроизводятся в сборнике. Теодор Адорно – один из самых ярких представителей так называемой франкфуртской социологической и философской школы. В 1934 году вынужден был покинуть гитлеровскую Германию. На родину он вернулся только в 1949-м. Он – автор легендарной монографии «Исследование авторитарной личности». В ней, на стыке эмпирической социологии и психоанализа, исследуется теория о связи между определенным типом личности и склонностью общества к тем или иным авторитарным режимам. Он впервые подробно анализирует так называемую проработку прошлого. В сборнике «Память о войне» можно прочитать ключевые положения этого анализа. Раздел, посвященный памяти и преодолению прошлого в Германии и России, включает в себя статьи российских и немецких специалистов по массовому и индивидуальному сознанию. Статья «Память о войне и массовая идентичность россиян» Льва Гудкова находится как бы в диалоге со статьей «Немецкая катастрофа» о публичной памяти о Второй мировой войне в Германии Йорга Эхтермана. В главе «Частичная амнезия» одной из самых неожиданных статей является, пожалуй, статья Йорга Ганцемюллера «Второстепенный театр военных действий. Блокада Ленинграда в немецком сознании». Автор убедительно и аргументированно доказывает, что тема блокады Ленинграда была долгое время на периферии немецкого общественного знания. В то время как битва за Сталинград превратилась в многоликий миф, Ленинград оставался как бы второстепенным театром военных действий. распространенные в Германии до сих пор поверхностные представления о блокаде, находятся в глубоком противоречии со значимостью этого события, убежден немецкий автор. Автор констатирует, что память о блокаде в Западной Германии не менялась с 50-х до 80-х годов. В школьных учебниках эта тема упоминается вскользь или не упоминается вовсе. Описание блокады в немецких учебниках постоянно пестрят ошибками, утверждает Йорг Ганцемюллер, и приводит весьма убедительные красноречивые данные. Например, пролистывая учебники, сталкиваешься с тем, что линия фронта на карте доходит до Ленинграда, но не окружает город, отсекая его от тыла. Соответственно, блокады как бы нет. Автор говорит и о таких искажающих восприятие исторической действительности клише, как упоминание Ленинграда и Ленинградского фронта, как место памяти о страданиях простого немецкого солдата. Этому посвящен отдельный раздел его исследования. И тезис об осаде Ленинграда как обычном, я цитирую, и неоспоримом методе ведения войны. Ленинград, подытоживает автор, остается в немецком сознании как абстрактное географическое место. Замалчивается происходившее в городе и на фронте. Но, констатирует немецкий публицист, перелом произошел в 90-е годы, и ныне жизнь в осажденном Ленинграде становится постоянной темой научных исследований и телепередач. Целый раздел выставки «Война на уничтожение. Преступления вермахта в 1941-1944 годах» был посвящен немецкой политике Голодомора и включил блокаду Ленинграда в ее контекст. Музей «Берлин Карл Хорст» подготовил отдельную выставку, посвященную блокаде. Память возвращается, и нужно иметь мужество не только вспоминать, но и помнить. Авторы российско-немецкого сборника «Память о войне» это отлично понимают.
«Память о войне» рассказывала Юлия Кантор. Европейский час поверх барьеров. Отдых в Польше становится все более популярным не только среди иностранных туристов, но и среди самих поляков, которые все больше замечают, что уровень сервиса в их стране значительно улучшился. Страна входит в туристическую моду, рассказывает Алексей Дзиковицкий.
Польский сантехник и польская медсестра, с помощью которых польская туристическая организация рекламировала Польшу в странах Западной Европы, сделали свое дело. С каждым годом к берегам Вислы приезжает все больше туристов. В 2005 году Польшу навестили 15 200 000 туристов. В этом году, по самым осторожным прогнозам, их будет по крайней мере на 1,5 миллиона больше. Оптимисты говорят даже о 30% увеличении количества иностранных гостей. Доходы от туризма в Польше – это более 6 миллиардов долларов, то есть почти 8% валового внутреннего продукта, говорит Томаш Вильчек из польской туристической организации. Польской меккой для иностранных туристов стал Краков. Древнюю столицу Польши посещают около 7 миллионов туристов в год, причем, по крайней мере, половина из них остается в этом городе хотя бы на одну ночь. В рейтинге наиболее привлекательных городов для посещения в Европе, а этот рейтинг составляется на основании впечатлений самих туристов, Краков занял 5-е место, оставив позади, среди прочих, Париж и Прагу. На вопрос, что же случилось, что Краков вдруг стал таким популярным, специалисты отвечают коротко. Культура, папа, Европейский союз и авиалинии дешевых перевозок. В 2000 году Краков был объявлен культурной столицей Европы. Это привлекло внимание множества европейцев, которые, наслышавшись об истории и архитектуре королевской столицы, решили приехать. Через несколько лет Польша вступила в Европейский Союз, и хотя граждане западноевропейских стран и раньше могли приехать в Польшу без виз, однако сам факт присоединения к Объединенной Европе имел большое психологическое значение. Польша стала частью ЕС, частью нашего мира, и теперь туда можно ехать без опасений. Настоящий бум начался, однако, после смерти папы, когда внимание миллионов верующих было приковано к Риму и Кракову, городу, в котором Кароль Войтыла, будущий папа Иоанн Павел II, прожил большую часть своей жизни, был епископом. Значительно упростили посещение города и авиалинии дешевых перевозок. В аэропорту Балице возле Кракова садятся самолеты уже 6 таких компаний. Это значит, что, например, из европейских столиц билет до Кракова и обратно можно купить даже за 100 евро, поэтому многие прилетают туда просто на уикенд. Трудно представить себе другой такой город в Польше, где было бы столько мест для ночлега гостей, как в Кракове. В самом городе у нас их в наличии примерно 25 тысяч. Летом есть еще дополнительные места, которые пока нет студентов. За небольшую оплату предлагают студенческие общежития.
Академиков домов студентских.
Говорит пани Гражина из одного из информационных пунктов, расположенных в старой части города. По ее словам, предчувствуя еще больший бум на посещение Кракова, в городе чуть ли не каждую неделю открываются новые гостиницы и места для отдыха. Сеть отелей все время развивается. Открываются как новые 4-5-звездочные отели, принадлежащие большим гостиничным сетям, так и небольшие частные отели или простые комнаты для отдыха. Однако туристы приезжают в Польшу, в том числе и в Краков, не только для того, чтобы познакомиться с достопримечательностями польских городов, но и для отдыха в горы, на озера, на море. Нынешний сезон был для приморских курортов в Польше очень удачным, причем не только благодаря хорошей погоде. Вы можете выбрать себе санаторий с 200-летней традицией, в котором, конечно, сейчас уже практически ничего не напоминает о серых временах Польской Народной Республики. Там есть высококачественные услуги, лечение, самое современное оборудование. Говорит представитель одной из варшавских туристических фирм, занимающихся продажей путевок на польское побережье Балтийского моря. Популярен так называемый лечебный или оздоровительный туризм. В Западной Польше в санаториях места нужно резервировать за несколько месяцев из-за большого числа немецких пенсионеров, которые регулярно приезжают туда подлечиться. Нередко жители западноевропейских стран едут в Польшу также к дантисту или на пластическую операцию. Популярны и двухдневные поездки в Польшу за покупками. Польский продукт ассоциируется с продуктом дешевым. Те западные туристы, которые, например, не пробовали наших копченостей, считают их с самого начала недорогими, но и не самого высшего качества. Потом это меняется, они видят, что наши продукты качественные, говорит продавец одного из местных магазинов в Познане. А что, например, немцы покупают в Познане чаще всего? Такой вопрос продавцам привокзальных магазинов. Я вот как раз немецкий учу. Немцы часто заходят. У нас берут хлеб ржаной и хрустящие булочки. Творог покупают, желтый сыр, часто зубровку и водку Goldwasser. Между некоторыми приграничными городами существует регулярное автобусное сообщение. Немцев автобусы привозят прямо к польским супермаркетам и торговым центрам. Примечательно, что все чаще на родине предпочитают отдыхать и сами поляки. Если еще 10-15 лет назад, имея выбор за границей или Польша, подавляющее большинство поляков выбирало первое, то сейчас ситуация кардинальным образом изменилась. Почему? Туристическая отрасль, как та ее часть, которая ответственна за прием туристов, экскурсии, так и гостиничная отрасль, сделали огромный шаг вперед, и это привлекает, говорит Ирена Новак, специалист по туризму. Специалисты говорят, что туристов в Польшу могло бы приезжать еще больше. Дело за малым – построить в стране хорошие автострады. Этим, однако, несмотря на неизменное присутствие такого пункта в предвыборных программах, пока ни одно правительство туристической отрасли помочь не смогло.
Мода на Польшу. Рассказ Алексея Дзиковицкого. Европейский час на волнах свободы. Актриса Татьяна Колганова в 90-е годы работала в отделе новостей «Радио Свобода» в Праге. Затем снималась в телесериалах «Черный ворон», «Сестры» и «Улицы разбитых фонарей». Сейчас с петербургским небольшим драматическим театром она приехала в Градец-Кралове под Прагой, где проходит международный театральный фестиваль. Петербургский театр привез постановку Горьковского «На дне». Татьяна, кого вы здесь играете?
В нашем спектакле по пьесе Горького. Это действительно по пьесе, потому что мы сочиняем спектакль все вместе. То есть у нас нету такого, что приходит режиссер и говорит, вот ты пойдешь туда, из этой кулисы в эту пройди, здесь встань, здесь сядь, здесь скажи вот так вот. Мы работаем этюдным методом, так называемым. И мне это безумно нравится, потому что мы все являемся соавторами спектакля. Это при этом и мучительно, это имеет и другую сторону. Радости творчества, они не случаются каждый день, к сожалению, потому что идет мучительный поиск конечного результата. В пьесе «На дне» я играю персонажа. персонаж под названием «Кривой зоб». Дело в том, что у Горького этот персонаж мужского рода и, в общем, малозначительный персонаж. Дело в том, что когда я пришла в театр, приехав из Праги, вернувшись обратно на родину, в Россию, и попав в этот театр, я была уже лишней актрисой в театре вот в данном распределении, то есть не было больше женских ролей. Но режиссер при этом, спасибо ему большое, Лев Борис Черенбург, позволил мне попробовать, ну, что-то вокруг спектакля. То есть тогда еще поначалу я сочиняла персонажей вокруг горьковской пьесы «На дне». То есть в какой-то момент в ночлежку приходила девушка из эсерка с листовками и встречала там свою любовь. В какой-то момент там появлялась цыганка-молдаванка, которая продавала все, начиная с бормотухи и заканчивая щепкой от гроба Господня. Дольше всех продержалась Ольга Леонардовна Книпер-Чехова, которая приходила в ночлежку в итоге с самим Антоном Павловичем. Вот. А родилась она из моего этюда. Просто я придумала, что приходит такая взбаламышная барынька. Прототипом, наверное, была Елена Соловей из фильма Михалковского «Неоконченная пьеса для механического пианино», когда она говорит: «Давайте завтра поедем, мы будем с утра рано встанем, мы будем кормить детей, чьи матери ушли на покос». Ну, то есть вот эта вот идеализация такая. Я подумала, вот такая барынька, она могла, ужиная где-нибудь в шикарном ресторане, заговорив о проблемах русского народа, решила, что надо как-то начинать. Господа, мы должны. И пришла в ночлежку буквально с пирожными. Ну, конечно, что еще принести ночлежникам? Ну, и там приключалась с ней такая занятная история, поэтому она долго держалась. Но в итоге к премьере Ольга Леонардовна тоже благополучно удалилась. Непосредственно остались все персонажи, которые были написаны Горьким. Некоторые были и вычеркнуты. Так вот, я вернусь. Извините, что я так распыляюсь. Кривой зоб — изначально мужской образ. Но я подумала, что, может быть, все-таки кривой зоб может быть женщиной. И она толкнула меня на эту мысль. Собственно, реплика, ремарка Горького, такая в скобочках: «Кривой зоб собирается лечь на нары рядом с татарином». То есть там такие два персонажа, татарин и кривой зоб, они крючники. Всякие носильщики. Понятно, что, видимо, Горький имел в виду, что они такие два самых-самых изгоя еще и в этой ночлежке, и настолько у них нет денег постоянно, что они даже одну нарину на двоих снимают, ну, такие два друга. Я подумала, если это женщина, значит, может быть, там есть какая-то любовь, и, наверное, эта любовь безответна, и сразу есть что играть. Ну и, в общем, таким образом возник персонаж «Кривой зоб». В итоге ушел из спектакля «Татарин» персонаж, не хватало просто мужчин в труппе, и «Кривой зоб» превратился в горбатую карлицу-татарку. Буквально вот за последние там месяц-полтора до премьеры. Оценивать я не могу. Надеюсь, что это оцените вы, придя на наш спектакль.
Татьяна, а вообще у вас есть какой-то опыт игры в Европе? Прежде всего на русском языке, а может быть даже и на других языках?
В Сибио мы ездили с театром на фестиваль. Но дело в том, что как раз тогда я еще не участвовала в спектаклях. Я вот поехала просто с ними в качестве непонятно кого, но уже репетировала на дне. То есть я уже была в театре, а спектаклям повезли предыдущие, в которых я не была занята, и куда вот сейчас, год назад, я ввелась во все наши три спектакля. Театр молодой, в общем, репертуар пока невелик, и работаем мы просто довольно долго. То есть мы не делаем спектакли за два, за три месяца. То есть это год-полтора.
Режиссер пытается разговаривать с актерами перед гастрольной поездкой зарубежной, объясняя какие-то другие задачи, может быть, для другого зрителя или нет?
Да нет, на самом деле никогда неизвестно, каков зритель будет. Подходить к этому так, что, ну, вот это, наверное, какой-то иностранный зритель, и, может быть, мы введем несколько слов, вот, поскольку мы в Чехию приехали, давайте кто-нибудь что-нибудь скажет по-чешски, и это как-то всех порадует. Нет, конечно. Играть, ну, соберитесь да играйте, ребята. Честно, играйте и с Богом. У нас есть такой ритуальчик обязательно перед спектаклями. Мы все собираемся обязательно во главе с режиссером. Он вытягивает руку вперед, мы все кладем руки сверху и делаем раз, два, три, с Богом. Вот, и выходим на сцену.
Вы пришли к нам в студию сейчас после несколькочасовой экскурсии по Праге. Чувствуете ностальгию?
Ностальгия ужасная. Дело в том, что я не была в Праге, и я только сейчас подсчитала, не была уже 4 года. То есть последний раз, когда я была, как раз случилось наводнение. Вот я приехала, и на следующий день вот я все это и наблюдала. И так получилось, просто так складывалось, что, в общем, очень много работы, и, конечно, когда случается небольшой отпуск, хочется к морю, хотя по Праге очень скучала, и здесь я поняла, что я соскучилась, оказывается, еще больше, чем я предполагала, я это почувствовала. Потрясающе красивый город, который, конечно же, как сейчас Петербург, я не замечаю, ну, замечаю, бывает, конечно, так, ой, хорошо, но это так, все мимоходом из окна машины, потому что торопимся по делам. Также, когда я жила в Праге, да, красивая, да, удивительная, но, в общем, приехали очередные очередные друзья, очередные гости, надо их выгуливать, но, в общем, это как-то уже особо и не радует.
Сейчас... Но ведь на этот раз вы на экскурсии были не пассивным слушателем, вы вели экскурсию,
я
правда?
Вела экскурсию.
А для кого?
Я вела экскурсию, собственно, для сотрудников, для актеров нашего небольшого драматического театра. Вот, хоть он небольшой, но актеров в нем достаточно, у нас 18 человек, ты для всех 18, я вела экскурсию, водила их самыми красивыми пражскими тропами, самыми любимыми пражскими тропами.
Что такое вообще для вас ваша Европа? Где она и на каком языке она говорит?
Наверное, изначально моя Европа — это действительно Прага. Ну, то есть, если начинать с самого начала. Потому что до Праги я бывала в Германии, я бывала в Финляндии. Где-то я бывала еще на каких-то курортах, но это не Европа. Ну, то есть, вот то, что вот. Но Прага, поскольку первый город, в котором я прожила достаточное количество лет, для того, чтобы как-то ее узнать, Прагу и, собственно, Чехию, страну, европейскую страну, то, наверное, для меня Европа будет ассоциироваться с Прагой. Для меня это синонимы. Хотя, естественно, Европа не заключается для меня только в Праге. Но, наверное, это так, потому что просто, ну, это как это родина, сынок, и ее не выбирают. То есть, ну, поскольку вот так случилось, что Прага была первой.
Европейский театр, европейское кино, живя в Петербурге, постоянно, насколько вы знакомы с насколько вы следите за какими-то новинками, за тенденциями?
Ну, естественно, слежу. Естественно, как только что-нибудь выходит новое и интересное, покупаются диски. Походы в кино случаются тоже к большому экрану, но крайне редко, потому что просто нет на это времени. Благо, есть большой экран дома. И, в общем, можно как-то ночью после репетиции успеть что-то и посмотреть. То есть, конечно, это интересно. То есть, есть любимые режиссеры, Ларс фон Триер, например, за которым я слежу, и есть Альмодовар.
В какой роли мы увидим вас в ближайшее время?
В ближайшее время? Я не знаю, насколько это будет ближайшее. Ну вот, например, в прошлом году я снялась в таком детективном, ну это даже не сериал, это такой двухсерийный либо четырехсерийный фильм, неизвестно, как это разобьют в итоге прокатчики, по Татьяне Устиновой. «Развод и девичья фамилия» называется эта история. Ну такое несколько взбаламышное название, но работа получилась вполне занятная. Ну то есть вот по ощущениям внутренним я не видела результата. Но казалось в процессе, казалось, что это довольно достойная история, ну, то есть для того жанра, в котором я участвовала. Сейчас, летом, у меня будут съемки у такого замечательного молодого режиссера Володи Кота. Его снимать мы будем в Орниенбауме. Такая история, ну, тоже, в общем, с убийством. Тоже там такое есть. История с историческими экскурсами. Ну, нет смысла пересказывать, что это как и будет. Если я назову вам имя своего персонажа Лиза, ничего вам это не даст. Вот. Ну и, собственно, я не хочу говорить о том, какая она и что она, просто потому что эта работа еще не сделана. Я не люблю говорить о том, что не случилось.
Гостем нашей студии была петербургская актриса Татьяна Колганова. Европейский час. Поверх барьеров. Мы продолжим нашу программу после выпуска новостей.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Крушение российского самолета Ту-154 в Донецкой области. Трагическая случайность или отражение современного состояния российского авиапарка. Тему обсуждаем с Леонидом Велиховым, заместителем главного редактора холдинга «Совершенно секретно». Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Главные новости коротко. На Украине в Донецкой области на месте крушения самолета Ту-154 обнаружены более 160 тел погибших, сообщает МЧС России. Найдены также оба бортовых самописца. Причины аварии расследует совместная российско-украинская комиссия. Прокуратура Москвы предъявила обвинение третьему задержанному по делу о взрыве на черкизовском рынке. Студенту одного из столичных вузов Валерию Жуковцеву вменяется в вину убийства по мотивам национальной розни. Вопрос о мере пресечения будет решаться в четверг. До этого аналогичное обвинение было предъявлено двум другим студентам. В московских больницах остаются 34 пострадавших при взрыве. Опознаны тела 9 из 10 погибших. Мосгорсуд приговорил россиянина Андрея Думенкова к 12 годам колонии строгого режима за шпионаж в пользу Германии. По данным ФСБ России, он занимался сбором и передачей иностранной разведки секретных данных о ракетном вооружении. В ходе следствия Думенков признал вину. Туркмении должна предстать перед судом корреспондент Радио Свобода в Ашхабаде Угульсапар Мурадова. Международные правозащитники неоднократно выражали крайнюю озабоченность в связи с ее арестом без всякого объяснения причин. По данным правозащитников, к Мурадовой применяются психотропные средства. В белорусском городе Брест найден мертвым литовский дипломат Витаутас Пачунас. Сообщает корреспондент Радио Свобода, тело сотрудника генконсульства Литвы в Гродно обнаружили сегодня утром рядом с гостиницей «Интурист». Предположительно, Пачунас выпал из окна многоэтажного здания. Мировое сообщество готово вести переговоры с Ираном по ядерной проблеме лишь при условии его отказа от обогащения урана, заявил сегодня министр иностранных дел Франции Филипп Дуст-Блази. Ранее Иран заявил о готовности к серьезным переговорам по своей ядерной программе и передал официальный ответ на предложение шести держав по урегулированию кризиса. Журналисты американского телеканала Fox News, захваченные в заложники в секторе Газа 14 августа, просят сделать все возможное для их освобождения.
Радио «Свобода», «Европейский час», «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Русские европейцы. Сегодня Петр Столыпин. Его портрет в исполнении Бориса Парамонова.
Петр Аркадьевич Столыпин, годы жизни 1862-1911, до недавнего времени был одной из самых одиозных фигур русской истории. Он подавил русскую революцию 1905-1907 годов. С именем Столыпина были неотделимо связаны три закоренелых штампа. Столыпинская реакция, столыпинские галстуки и столыпинский вагон, или в просторечии Столыпин. Последний приобрел особенно дурную славу как раз в советское время. В этих вагонах перевозили политических заключенных сталинского времени. Столыпин был термином того порядка, что и «Черный ворон» — автомобиль для перевозки заключенных. На самом деле это были вагоны, специально сконструированные для крестьянских переселенцев, ехавших в Сибирь вместе со своим скотом. Переселенческий проект был одним из коньков Столыпина. Столыпинский галстук — это виселица, изящная метафора, пущенная в ход кадетским депутатом Государственной Думы Родичевым, за что Столыпин вызвал его на дуэль. Ну, а столыпинская реакция — либеральное и революционное обозначение времени, когда Столыпин был министром внутренних дел и затем премьер-министром, и когда он подавил первую русскую революцию. При этом нужно помнить, что число жертв так называемого правительственного террора было заметно ниже числа жертв террора революционного — убийства многочисленных представителей власти. Принципиальную перемену в оценке Столыпина первым произвел в эмиграции Василий Алексеевич Маклаков, бывший видный деятель кадетской партии и депутат нескольких дореволюционных дум. Он выпустил две книги об истории дум, в которых по печатным материалам о русском дореволюционном парламенте и, главное, по собственным воспоминаниям, пересмотрел деятельность Столыпина в сторону его, безусловно, позитивной оценки. На трактовку Маклакова опирался Солженицын в цикле романов «Красное колесо», сделавший Столыпина подлинным героем русской истории, фигурой по масштабам равной едва ли не Петру Великому. В чем суть столыпинской реформы? Столыпин задумал уничтожить в России один из самых устойчивых ее институтов, определявших жизнь громадного большинства русского населения, 100 миллионов крестьян, крестьянскую земельную общину. Крестьянское владение землей было построено на коллективных началах. Земля не была собственностью крестьянской семьи, но принадлежала вот этой самой общине, или, как говорили сами крестьяне, миру. Крестьянин только пользовался землей, работая на ней индивидуально. Крестьянин не мог выйти из общины без согласия мира, не мог продать или завещать землю, которой пользовался. Он был по-своему прикреплен к земле. Это было своеобразное закрепощение крестьян, но уже не помещиками и не государством, но самим крестьянством, порядком крестьянского землеустройства. К тому же общинная земля постоянно подвергалась переделам в зависимости от роста и динамики крестьянского населения. Постоянно переходила от одного владельца к другому, что никак не способствовало качеству земледельческого труда. Но вокруг общины создался самый настоящий миф. Община считалась великим благодеянием русской жизни, громадным ее преимуществом по сравнению с организацией социального порядка на Западе. Русский крестьянин всегда обладал куском хлеба, то есть своим земельным наделом. Ему не грозило полное разорение, язва пролетарства, как говорили в XIX веке. Этим и руководствовалось правительство в крестьянской реформе 1861 года. Земля, отходившая крестьянам, оставалась организованной на коллективных началах. Реформа сохранила общину. Сделано это было по соображениям важным не столько для крестьян, сколько для власти, для удобства взимания выкупных платежей за землю. Ответственность за платежи падала не на отдельного крестьянина, а на мир. Это называлось круговой порукой. Община отнюдь не была органическим порождением крестьянской жизни, не была свидетельством природного коллективизма крестьян, тем более христианской чертой русского народа, как говорили славянофилы, или готовым элементом социализма в России, как говорили народники. Община была в значительной степени порождением государства, удобным аппаратом государственного фиска, взимания налогов, то есть финансовым институтом в первую очередь. Во время Первой русской революции крестьянские беспорядки пытались объяснить нехваткой земли. Революционеры всех мастей, да и сами крестьяне, нацеливались прежде всего на захват и передел помещичьих владений. Столыпин понял, что это ни к чему не приведет при постоянном росте крестьянского населения. Дело было не в количестве земли, а в порядке землепользования. В Европе крестьяне с участков гораздо меньших снимали больше урожая. Дело было не в экстенсивном расширении, а в интенсификации хозяйства, в повышении его производительности. Столыпин говорил:
«Невыносима дальше необходимость всем подчиняться одному способу ведения хозяйства. Невыносимо для хозяина с инициативой применять свои лучшие склонности к временной земле. Постоянные переделы рождают землевладельцы беспечность и равнодушие. Поля уравненные – это поля разоренные. При уравнительном землепользовании понижается уровень всей страны».
Реформа разрешила крестьянам покидать общину, владеть землей на индивидуальной основе. При этом продавать свою землю крестьянин мог только в руки другого крестьянина же. Земля оставалась в аграрно-хозяйственном обороте. Крестьяне наделялись всей полнотой гражданских прав. Именно свободному и сильному крестьянину будут в дальнейшем даны и самые широкие политические права, говорил Столыпин, что позволит русскому законодательному представительству быть выражением подлинных народных нужд, а не трибуной демагогов, какой была Первая и Вторая думы. Реформа удачно пошла. Ко времени Первой мировой войны из общин вышла примерно треть крестьян. Переселенческое движение в Сибирь тоже шло успешно. За 4 года сибирские поселенцы увеличили общероссийский урожай на 4 миллиарда пудов. Революция затихла не столько в результате пресловутого столыпинского террора, сколько от правильных мер позитивного жизнеустройства. Столыпин говорил, что России необходимы 10-15 лет, чтобы навсегда покончить с возможностью какой-либо насильственной революции. Динамика хозяйственного развития давала твердые надежды на то, что Россия достигнет уровня Америки к 30-м годам. Этот процесс был сорван мировой войной, последующим большевистским переворотом и дальнейшим большевистским хозяйничанием. Сам Столыпин был убит в 1911 году террористом-одиночкой. России в очередной раз не повезло. Русская уравниловка осталась язвой русской жизни и преодолевается только сейчас средствами куда худшими, чем любые меры столыпинских реформ. Приватизация постсоветская ничего общего не имеет с тем, что делал Столыпин.
Русского европейца Петра Столыпина представил Борис Парамонов. На волнах радио «Свобода» европейский час «Поверх барьеров». В голландской печати этим летом много рассуждали о счастье. Счастливы ли голландцы? На этот вопрос искала ответ наш амстердамский корреспондент Софья Корниенко.
Почему в мозгу современного человека понятие «лето» тесно спаяно с понятием «счастье»? Потому что летом простительно бездельничать «никсен», как говорят голландцы, превратив слово «никс», то есть «ничто», в глагол. В нерабочее время, разумеется. Потому что летом большинство планирует отправиться в отпуск, плановое погружение в счастье. Летом счастье, по нашим временам самый ходовой товар, особенно хорошо покупается и продается. Неудивительно, что этим жарким летом темой счастья вплотную занялась и добрая половина нидерландской интеллектуальной прессы. Особенно отличился культурно-политический журнал «Хруне Амстердамер», посвятив счастью целый номер, который так и называется «По-глупому счастлив».
Отрывок из редакционной статьи журнала «Хруне Амстердамер».
Современный бюргер обязан постоянно учиться, тяжело работать, вести здоровый образ жизни, добропорядочно себя вести и быть счастливым. Все это исключительно одновременно. Он должен быть готов, всегда готов продолжать работать над собственным счастьем и счастьем всех и всего вокруг. Теперь человек действительно живет, чтобы работать. Однако загвоздка подобной экономической идеологии счастья в том, что она оказывает человеческой личности медвежью услугу. Счастье перестало быть самостоятельным определением. Счастье без успеха в обществе, без материального благополучия и карьерного роста стало немыслимо. Такие требования как к индивидуальным гражданам, так и к целым коллективам в результате возымеют обратный эффект. Ведь будущее, вне зависимости от того, какую роль будет играть на международной арене Китай, еще и за спокойным и, по большей части, бестолковым счастьем. Немножко поработал, немножко подумал. Помечтал разок-другой промозглым утром и, по-глупому, по-простому, счастлив. Это идея счастья незапланированного, со многими неизвестными. Счастье не должно быть политической категорией.
Согласно исследованию Центрального статистического бюро Нидерландов, подавляющее большинство голландцев считают себя очень счастливыми, 1/5 опрошенных, или просто счастливыми, 2/3 опрошенных. При этом в счастье собственных детей, то есть следующего поколения голландцев, верит меньше 1/3 опрошенных жителей королевства. Такой пессимистический взгляд наблюдается в стране впервые за долгие годы и связан, скорее всего, с нарастающей социальной и культурной нетерпимостью. Откуда же эта тревога, если сама современная Голландия так неоднородна и эклектична? Рассказывает главный редактор журнала «Хруне Амстердамер» Хьюберт Смейтс.
Я согласен с вами, что, в принципе, голландская культура сейчас эклектика почти. И я тоже согласен с вами, что голландская культура очень открыта чужим культурам. Но это не всегда был так, раз. И, во-вторых, это не значит, что корень голландского кальвинизма умер последний. 40 лет, скажем так. Этот корень всегда был жив. И сейчас главное мы чувствуем, что, может быть, мы потеряем тоже этот корень нашей традиции, и мы потеряем тоже корень голландского общества. И поэтому такие конфликты. То есть внешне, может быть, голландское общество очень постмодернистское, но внутри, конечно, не так легко жить по требованиям постмодернизма. Часть голландского народа не может жить таким образом. И поэтому у нас такой конфликт, как в России. Это конфликт между культурами, это не только между религиями, но тоже между образами жизни.
Ну, интересен конфликт в том плане, что люди, которые приехали из других частей света, часто более фаталистичны. Они воспринимают, да, счастье как вот то, что им дано.
Восточная культура, конечно, это фатализм.
А протестанты, они должны сами доказать, что они избраны, да?
Да, и если Бог не покажет им знак, что они избраны, нападет просто фатализм. Это тоже старая традиция, может быть, не в Амстердаме.
А как же постмодернистский индивидуализм?
Это только существует в Амстердаме и на университетах, может быть. Ну, в настоящей Голландии это не существует. Это миф.
Поиски альтернативного счастья в чем-то другом, да, не традиционном.
Да, это ваше поколение может быть в Амстердаме и в университетских городах. Но Амстердам это не Голландия, как Москва это не Россия. Это гораздо сложнее Голландия, чем вы считаете здесь в Амстердаме. Амстердам это ярко. То есть толерантный, либеральный и так далее, и так далее. Но это не Голландия.
И все же Хьюберт Смейтс считает, что нидерландское общество, как и весь западный мир, движется таки к стандартизации понятия счастья. Понятие «все включено» – определенная одежда, жилье, образ жизни – эдакий импортный вариант из США с их конституционным правом на «pursuit of happiness» – преследование счастья, читай «благополучие». Хьюберт Смейтс.
Это просто либеральный миф, либо это западный миф, как тоже существует славянский миф, что Россия – это великая держава, и что у вас в России все по-другому, чем в Западной Европе. Это все мифы. Мы живем просто в эпоху мифов. И случайно сейчас мы живем в эпоху мифов либерализма.
Какая бы эпоха ни была, художники, писатели и прочие творческие личности в большинстве своем предлагаемого счастья не берут и остаются несчастными, говорит Смейтс. Журнал публикует интервью со знаменитым американским психиатром Кей Редфилд Джеймисон, которая приехала в Амстердам по приглашению Общества страдающих маниакальной депрессией.
Помимо прочего, профессор Редфилд Джемисон приехала с лекцией о письмах Винсента Ван Гога, недавно приобретенных музеем Ван Гога у частного американского коллекционера. По словам Редфилд Джемисон, маниакальной депрессией страдало большинство известных художников и литераторов, особенно английских. Профессор и сама подвержена маниакальным депрессиям с 17 лет. Впрочем, диагноз не обязателен. Писатели сами не верят, что возможно счастливое творчество без головокружения, без, например, неожиданных сильных приступов зуда, особенно в области головы. Цитата из Херарда Реве, недавно скончавшегося. Другой голландский писатель Томас Роузенбом утверждает, что чувствует тяжесть в плечах при одном виде своего письменного стола. Хьюберт Смейтс.
Это не значит, что все должны стать художником. И любой человек может быть художником. Я не писатель, я журналист. Может быть, я живу в иллюзии, что я тоже немножко творческий человек, как журналист, но на самом деле я как служанка работаю.
В современной теории травмы существует такая идея, что творчество есть реакция на травматический опыт, и таким образом вся человеческая культура – реакция на травму, на несчастье.
Это тоже мысль Иммануэля Канта, известный философ из Калининграда, нынешнего я имею в виду Калининград. На самом деле это, конечно, правда, но если эта идея подниматься на политический уровень, это опасно.
А сами вы счастливый человек?
Я нет, поэтому я журналист.
«Счастье в представлении голландцев», рассказывала Софья Корниенко. На волнах радио «Свобода» европейский час «Поверх барьеров». В Париже выпущена большая биография одного из самых известных французских певцов Шарля Азнавура. Из Парижа Дмитрий Савицкий.
Ce sacré piano, placé dans un coin, voudrait libérer la voix qui déborde, mais reste accrochée au long de ses cordes, et son vieux clavier qu'aucun doigt n'aborde, espère des mains.
Судьбу нужно приучать, любит повторять он. Не мудрено, что первая с его согласия написанная и выходящая биография так и называется «Шарль Азнавур. Прирученная судьба». Он до сих пор с недоверием смотрит на журналистов, он до сих пор говорит, что ты можешь быть всемирно известным, всемирно признанным, но это не помешает какому-нибудь дебилу написать про тебя абсолютную чушь. Он не сводит счеты с французской прессой. «Не в том я возрасте, чтобы мелочиться», — говорит он. Но французская пресса была по отношению к нему несправедлива, причем десятилетиями. Совсем недавно где-то в журналах мелькнула история концертного зала «Олимпия». Были названы имена всех великих, певших на ее сцене. Азнавура забыли. Хотя он практически и запустил эту «Олимпию», он, давший на ее сцене столько незабываемых сольных концертов. Не мудрено, что он не хотел, чтобы о нем писали. Так что, кроме монографии, выпущенной в издательстве «Сегер» 42 года назад, о Шарле Азнавуре не написано ни одной книги. А меж тем журнал «Тайм» в обход Элвиса Пресли и Боба Дилана выбрал его в 1998 году певцом 20 века. Почему же на этот раз Шарль Азнавур согласился не только на биографию, но и сам сотрудничал с автором? Шарль Азнавур.
Действительно, я впервые согласился, чтобы о моей жизни писали, потому что знал, с кем я имею дело. Я прочел немало статей в ревю «Корюс». Они всегда были отлично профессионально написаны. Это ревю выпускало и великолепно сделанные обзорные сборники, всегда замечательно документированные. Поэтому-то я сразу и согласился с проектом биографии. Я знал, что писать ее будет журналист этого ревю.
Шарль Азнавур, у микрофона Франс Блю. Журналист, который стал автором 600-страничной «Прирученной судьбы», это Даниэль Панченко, в свое время писавший рецензии в музыкальном отделе «Юманите», а затем в престижном ревю «Корюс. Les cahiers de la chanson».
Я не против того, чтобы обо мне говорили в прессе, потому что моя профессия требует этого, но я не согласен, чтобы обо мне писали каждый божий день, какую-нибудь чепуху левой ногой. Мне важна моя независимость, и я не желаю зависеть от прессы или других средств массовой информации. Я думаю, что мне в жизни повезло. Я был на ножах с прессой с самого начала, так что теперь я прессе ничего не должен и счастлив, что нынче меня пресса оставляет в покое.
Autant des amours mortes que c'est triste Venise quand on ne s'aime plus. On cherche encore des mots, mais l'ennui les emporte. On voudrait bien pleurer, mais on ne le peut plus. Que c'est triste Venise lorsque les barcaroles ne viennent souligner que des silences creux.
Парижская Монд писала на днях, что в Армении открывается музей Азнавура, что 82-летний певец летит на Кубу, где он должен записать диск с пианистом Чучо Вальдесом, что он подготавливает к выходу сборник рассказов, а также этой осенью даст концерт в столице. Сам же Шарль Азнавур говорит, что в его возрасте не строят планов, а просто продолжают жить. Он поправляет людей, которые называют его автором песен. Он предпочитает быть, перевожу буквально, писателем песен. Варинак Азванурян родился в Париже в 6-м округе в мае 24-го года. В 9 лет он играл на сцене театра, в 12 лет в кино. В шансоне он начинал трудно. Такие открыватели талантов, как Жак Канетти, открывший Бреля, Брассанса, Грико, Генсбура и, честно говоря, всех остальных, Азнавура не признавал, не хотел ни видеть, ни слышать. Шарль работал секретарем, шофером, практически нянькой, взбалмошный Эдит Пиаф, а начинал петь дуэтом целых 8 лет с Пьером Рошем. Но что подвигло Даниэля Панченко, который посвятил работе над «Прирученной судьбой» 2 года, на этот исследовательский подвиг?
Я заинтересовался судьбой Азнавура, потому что он сам меня интересовал. Когда мне было 13-15 лет, в начале 60-х, я, как написал в книге, попал в котел Азнавура, варился в нем. С первых же песен, вышедших в доме звукозаписи Баркле, я обожал Азнавура, так что в основе моего выбора был он сам. Вторая причина — это тот факт, что мой друг Марк Рабин, который отмочил совершенно дурную шутку 3 года назад, взял да умер, который был, как и я, журналистом в ревю «Корюс», другом многих певцов и автором тонны книг, начал писать книгу об Азнавуре. И если мы с ним часто спорили, а он был великим спорщиком, насчет Азнавура мы были согласны в одном — мы оба его обожали. Марк оставил около 150 страниц. Текст был отлично написан, но не закончен. Я немного сомневался, стоит ли мне пускаться в эту авантюру, но потом решил, что книгу должен закончить именно я.
Даниэль Панченко у микрофона «Франс Блю». Приблизительно 100 страниц книги отведены детальной дискографии и библиографии творчества Азнавура. Французские шансонье, такие как Паташу, Линда Лиме, Серж Лама, Патрик Бруэль, участвовали в создании книги, рассказывали о Шарле, его песнях, о его влиянии на французский шансон. Сам Азнавур, который любит повторять, что в начале карьеры у него не было голоса, что он был до смешного нехорош собою, что тексты его песен были сложны, но что позже у него появился и голос, и физически он стал вполне приемлем на сцене, а песни его стали понимать и любить, сам Азнавур доволен книгой, потому что это не собрание анекдотов и сплетен, а подробная биография творца, который действительно приручал судьбу, учась на ходу меняясь.
Дмитрий Савицкий о биографии Шарля Азнавура. На волнах Радио Свобода «Европейский час. Поверх барьеров». И завершит нашу программу «Европейский музыкальный календарь». Я передаю микрофон Марьяне Арзумановой.
4 года назад об их браке говорили как о союзе, заключенном на небесах классической музыки. Он известный пианист и дирижер, композитор, получивший 4 Оскара, но покинувший Голливуд, чтобы выступать с лучшими симфоническими оркестрами мира и пробовать себя в джазе. Она известная скрипачка, некогда вундеркинд, замеченный Караяном, выросшая в серьезного глубокого музыканта, поражающая слушателей не только потрясающей игрой, но и какой-то особой изысканной красотой. Он написал для возлюбленной несколько произведений, в том числе скрипичный концерт, запись которого принесла им премию Грэмми. «Мы безумно влюблены друг в друга», объявили Андре Превен и Ан-Софи Мутер перед своей свадьбой, заставив замолчать тех, кто скептически говорил о 34-летней разнице в возрасте между женихом и невестой. Но именно эта разница, судя по всему, и сыграла в браке Превена и Мутер роковую роль. В сдержанных и корректных комментариях, которые обычно на условиях анонимности дают сейчас те, кто хорошо знает звездную пару, повторяется главное. 43-летняя Ан-Софи Мутер полна сил, ее плотный график выступлений расписан далеко вперед, ей хочется сделать еще очень и очень много в классической музыке. Она любит вести также и активную светскую жизнь. 77-летний Андре Превен хочет покоя, предпочитает гастролям сочинение музыки и просто не успевает за своей супругой. Для Ан-Софи Мутер это был 2-й брак. Ее первый муж, мюнхенский адвокат Детлеф Вунделих, который, кстати, тоже был старше ее на 30 лет, от которого у нее 2 детей, скончался от рака в 1995 году, через 6 лет после их свадьбы. У Андре Превена 9 детей и теперь уже 5 экс-жен, самая знаменитая среди которых актриса Мия Фэрроу. Превен недавно похвастался прессе, что сохраняет со своими бывшими женами прекрасные отношения. Судя по тому, что бракоразводный процесс с его последней супругой прошел без особого шума, Ан-Софи Мутер не станет исключением. У госпожи Мутер как-то спросили, как влияет на ее исполнение тот факт, что она замужем за автором произведения. «Я не думаю, что исполняла бы скрипичный концерт Бетховена как-то иначе, если бы Бетховен был моим мужем».
На этом мы заканчиваем «Европейский час. Поверх барьеров». Над программой работали режиссер Марина Смирнова и редактор Иван Толстой.
Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо поверхностный. Программа «Время и мир». Глубокий анализ событий в мире.
Put down your national flags, look up from the numbers and see the future.
В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
Необходимо как можно скорее направить на юг Ливана хотя бы часть миротворческих сил.
Катастрофа российского самолета произошла в 45 километрах от Донецка.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Задержаны 30 руководителей футбольных клубов, судей, представителей футбольной федерации.
Наворовали у нас, браконьерством занимались. И сейчас Япония еще выражает нам протест.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
По четвергам в час дня в программе «С христианской точки зрения» слушают друг друга верующие и нет, чтобы христиане в России были не только большинством, но и работниками свободы Божией и человеческой. Звоните ведущему, меня зовут Яков Кротов, а по субботам в 7 утра программа повторяется в записи, так что опять слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история — в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.